уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 15 сентября, сейчас 15.06. Меня зовут Юрий Будкин, добрый день. В этом часе следим за новостями, следим за московскими пробками и в рамках программы «Умные парни» ведем беседу с гостем студии. Сначала давайте о пробках. В городе пробки не очень серьезные. Прямо сейчас 4 балла, 4 балла нам обещают через час, потом 2 часа 6-бальных пробок, даже 3 часов пятничных пробок по максимуму сегодня вечером вроде не будет. А срочные сообщения, они есть, и они как раз тематические для того, чтобы мы обсудили это в рамках программы «Умные парни». СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Наш гость сегодня зампред Комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, добрый день.
Добрый день.
Срочное сообщение. Это первые комментарии Эльвиры Набиуллиной по поводу очередного повышения ключевой ставки. Мы планировали с этой темы начинать. Думали спросить вас о том, сохранится, не сохранится. Были разные прогнозы. Вы как думали?
Я думал, это записано в телеграм-канале, что повысится до 13%. И прошлое повышение месяц назад я тоже спрогнозировал.
Итак, до 13% вы так и прогнозировали. Что дальше?
Ну, дальше то же, что и все прошлые разы в таких ситуациях, когда в условиях денежной нехватки, острой нехватки денежной массы, деньги становятся более дорогими. А для чего, собственно, это было задумано, это повышение процентной ставки? А обрабатывающая промышленность чувствует на себя болезненный удар. Те проекты, которые планировалось осуществлять за счет частично заемных денег, становятся нерентабельными. Соответственно, от этих проектов отказываются, а деньги приходят на спекулятивные рынки. Кто-то отправляет их на закупку валюты для того, чтобы осуществить импорт того, что он планировал производить. Кто-то их отправляет на покупку валюты просто для того, чтобы, ну, как бы, чтобы было, чтобы сберечь эти деньги. Соответственно, как в 2014 году такой политикой была устроена девальвация на ровном месте, и рубль тогда ослабел вдвое, точно такая же политика осуществляется и сейчас. Мы видели, что первая реакция рынков на, так сказать, решение Банка России – это ослабление рубля, который в очередной раз ушел выше 97 рублей за доллар. С другой стороны, кредит дороже, как бы у людей денег меньше, ну, а цены растут. То есть будет дан мощный, то есть уже сейчас дан еще один импульс инфляции – про борьбу с которой Набиуллина нам так замечательно, красиво рассказывает.
То есть все эти попытки, это не попытки остановить курс доллара?
Это стремление разрушить, добить обрабатывающую промышленность России, чтобы она не создавала конкуренцию Западу и Востоку, под заведомо ложным предлогом борьбы с инфляцией. Потому что в ситуации, когда у вас наблюдается нехватка денежной массы, экономика ведет себя не так, как в ситуации, когда наблюдается избыток. Ну, грубо говоря, вот я имею лишний вес, а кто-то имеет дефицит веса. Поэтому если меня сажать на диету, например, делать мне более дорогие деньги, повышать процентную ставку, то для меня это будет выгодно. А для человека, который, у которого дистрофия, если его сажать на диету, это способ его убить самый надежный.
Один сохнет, другой сдохнет.
Да.
Было такое.
Да.
Так, подождите, но сегодня от Центробанка уже говорили нам о том, что они пересматривают курсы инфляции, то есть они признают, что не получается бороться.
Ну, если я разгоняю инфляцию всей своей политикой, естественно, бороться с ней не получается. Это сказочки для, так сказать, общественности.
Вот теперь про Набиуллину. Потребуется, говорит она, продолжительный период жесткой монетарной политики в Российской Федерации. А до этого что
я
было?
Я просто напомню, что в мае месяце у нас была инфляция типа 2,3%. Год к году. Официально. Да, не надо кидаться предметами в радиоприемник. Это была официальная инфляция. А обрабатывающая промышленность довольно прилично развивалась. У нас в январе-июле в целом промышленный рост 7,7%, а во втором квартале у нас инвестиционный рост, по-моему, 12% и даже, по-моему, 12,8% или 12,6%. То есть это был очень хороший показатель экономики. Соответственно, чтобы страна не развивалась, ее надо придушить. Как придушить? Нужно ослабить рубль, чтобы Банк России сделал, тоже под очень, очень смешными предлогами. А потом, крича на ослабленный ими рубль, задирать процентную ставку. Вот и все.
Ставка повышена, говорит Набиуллина, из-за инфляционных рисков.
А инфляционные риски возникли от чего? Они возникли от того, что это же самая госпожа Набиуллина, которая всецело определяет баланс спроса предложения на валютном рынке, и предложение рублей определяет Банк России, и предложение валюты определяет Банк России, в том числе определением методики торгов и, так сказать, стимулированием вывода капитала или, наоборот, запретом на вывод капитала. Я уж про обязательную продажу валютной выручки не говорю. Она сначала обваливает рубль, пользуясь имеющимися у нее инструментами. Потом она говорит: ой, у нас из-за ослабления рубля инфляционные ожидания. Давайте мы усилим инфляционные ожидания, удорожив кредит. Назовем это борьбой с инфляцией.
А, подождите, но ведь речь идет также и о том, что они забирают деньги у экспортеров. Разве нет?
Банк России забирает деньги у экспортеров?
Ну, там ведь что-то делается на этом рынке. Обязательная продажа?
Нет.
Нет.
Нет, это как раз причина конфликта между Минфином и Банком России. В 22-м году Силуанов спас российскую экономику тем, что он в воскресенье, в прямое нарушение всех своих служебных полномочий, объявил об обязательной продаже 80% валютной выручки. Это вообще была не его поляна, он не имел права этого делать, но он спас российскую экономику. Вероятно, тогда ему прилетело за это так, что он больше этим не занимается.
Что произошло, подождите, вот в прошлый раз, когда ключевую ставку поднимали до 12?
Простите.
Потом...
Прошлый раз когда? В этом году?
Когда в этом году поднимали?
Августа, да. 15 августа они подняли процентную ставку. Но одновременно с этим было сказано господам олигархам, которых у нас якобы не существует по официальной версии, в общем, этим несуществующим авторитетным предпринимателям было сказано: ребят, ну, понимаете, если вы будете продолжать вывозить деньги из страны и не продавать валютную выручку, там, по-моему, 7% они продавали, крупные, то тогда, не, треть, примерно, треть продавали, то тогда, простите, пожалуйста, наверное, будут введены формальные правила. Но это уговоры, да, давайте мы еще раз попросим кота Ваську не есть сметану так быстро. Но если кота Ваську попросить, он же умный животное, он же, естественно, если его попросить, он некоторое время не будет есть сметану так быстро. А потом вернется к ситуации, описанной в басне Крылова.
То есть месяца не прошло, и все вернулось?
Да, 2 недель не прошло, простите. И на самом деле по динамике курса рубля было понятно, что сегодня повысит процентную ставку, когда там дней 10 назад резко ослабел рубль. Было понятно, что это уже госпожа Набиуллина готовит обоснование для повышения процентной ставки.
Вот сейчас она говорит, что они собираются удерживать ставку на высоком уровне, пока не убедятся в стабилизации ситуации с инфляцией. Если учитывать то, что вы до этого сказали, значит, никогда они не убедятся.
Нет, ну, когда-нибудь убедятся, но если им президент позвонит, тогда они очень быстро убедятся. Но других инструментов воздействия на верхнюю часть туловища этих уважаемых либералов, к сожалению, я не знаю.
Особое опасение Центробанка, говорит Набиуллина, сейчас вызывает возможное закрепление инфляционных ожиданий населения на повышенных уровнях. А что с этим можно сделать?
Инфляционные ожидания населения – это реакция на жизнь. Если у вас цены растут, то вы думаете, что они будут расти и дальше. Если у вас цены не растут, вы думаете, что они не будут расти и дальше. Инфляционные ожидания населения были созданы госпожой Набиуллиной. Когда курс рубля будет держаться на некотором уровне, я думаю, что около сотни, а может и повыше, некоторое время относительно стабильно, инфляционные ожидания сами по себе начнут сходить на нет. Если, конечно, инфляция не будет разгоняться при помощи другими методами, при помощи, скажем, запугивания монополистов, они пугаются и задирают цену еще выше. У нас же цена определяется не столько балансом спроса и предложения, сколько истерикой монополистов, который абсолютно свободны в своем произволе, и эта свобода защищается и охраняется государством. Поэтому говорить о рыночной экономике в России немножко странно, потому что монополия самим фактом своего существования, она отрицает рынок как таковой. Ну, у нас это не очень понимают, у нас, наоборот, считается, что единственное, ну, если судить по политике, реальной политике, а не по словам, что единственная свобода предпринимателя, которая вообще имеет смысл, это свобода грабить потребителя при помощи злоупотребления монопольным положением. Виноват. Есть еще вторая свобода. Ее в свое время Каха Автандилович Бендукидзе, покойный, назвал. Он говорил, что о демократии нужно судить только по одному праву человека. Есть только одно право человека, которое является ключевым. Это свобода вывести из России 1 миллион долларов. И вот простите, пожалуйста, именно из России? Да, именно из России. Все остальное не имеет значения.
Там непонятно, что со вторым. Ладно, Набиуллина опять. Темпы роста российской экономики во втором полугодии будут более умеренными, и Банк России не видит рисков для финансовой стабильности в нынешнем ослаблении рубля.
Ну, естественно, госпожа Набиуллина придушила экономику, и темп ее роста, естественно, снизится.
А рисков вы тоже не видите?
Каких рисков?
Финансовой стабильности в ослаблении рубля.
Так, понимаете, финансовая стабильность – это стабильный рубль, прежде всего. Если ослабляется рубль, то о какой финансовой стабильности можно говорить,
видимо, в трезвом состоянии? Речь идет о доле ослабления.
Что?
Речь идет, видимо, о доле ослабления рубля. Не слишком сильная,
но
для того,
чтобы...
У нас
год назад, я просто напоминаю, в октябре прошлого года, у нас было 60 рублей за доллар. Сейчас у нас 97 рублей за доллар. Это финансовая стабильность, по мнению госпожи Набиуллиной?
Вот это признание, на ваш взгляд, это что означает? Значит, рубль будет ослабляться более высокими темпами?
Нет, я думаю, что сейчас она его ослабит еще сильнее, но в пределах сотни, надеюсь, что удержит, хотя это зависит, опять-таки, от политического влияния. Если они будут убеждены в своей безнаказанности, то и до 120 могут догнать. Через вот, некоторое время.
С другой стороны, до сегодняшнего дня эти, правда, новости были. Мы еще сегодня неоднократно будем возвращаться к заголовкам новостей. В России прогнозируют укрепление курса рубля к концу года. Вы не прогнозируете?
Вы знаете, при нормальном развитии событий, да, если мы начнем стимулировать развитие российской экономики, производство добавленной стоимости, а не вывод капитала, ограничим произвол монополии, ограничим финансовые спекуляции.
До конца года?
Это можно сделать за один месяц.
Это как?
Ну, сделать то, что я сейчас говорю. Это несложно.
Вот так вот раз, и все начали это делать.
Что значит все начали это делать? Вы государство, вы выпускаете соответствующее решение. Закон принимается при необходимости в течение суток и подписывается. И начинает действовать. Мы это, по-моему, проходили не так давно. Когда государству нужно что-то изменить, то закон принимается по щелчку, потому что все... патриоты, и все понимают, что если нужно, то значит нужно. Поэтому в течение месяца кардинально изменить экономическую конъюнктуру вполне возможно. Но для этого нужно от разграбления страны, да, от политики, которая у нас осуществляется все 36 лет национального предательства, перейти к ее развитию. А таких слов, ну, слова выучили, спасибо большое, но содержательно об этом никто даже не пытается думать. И тогда курс, нормальный курс, ну, 40-50 рублей за доллар. Угу. Да. Но как результат, а не как инструмент.
То есть, мало того, что это можно за день принять новые законы, так еще и результаты этого будут видны в течение...
Первый результат на спекулятивных рынках через месяц, а там, где нужны инвестиции, то это в течение, ну, в разных сферах от 1 до 3 лет. Что касается укрепления рубля, я понял, откуда дует ветер. Я понял. У нас есть замечательное Министерство экономического развития. Оно настолько замечательное, что пару лет назад оно сделало прогноз, который был недосчитан до конца, и там все базовые показатели за 3 года были абсолютно одинаковые. Министр, глава этого министерства, защищая членство России во Всемирной торговой организации, продемонстрировал, что он не знает, что это такое и как она работает. Он действительно думает, что Всемирная торговая организация контролирует 97-98% мировой торговли, при том, что она не контролирует биржевую торговлю и торговлю биржевыми товарами и военными, то есть не контролирует основную часть российского экспорта. И вот я думаю, что они, считая свой прогноз по инерции прошлых лет и совершенно не будучи в состоянии предвидеть эскапады госпожи Набиуллиной, заложили в него курс где-нибудь рубля за доллар, где-нибудь 77 рублей за доллар. На основании этого прогноза сверстан бюджет, выработана вся политика на следующий год. Тут Набиуллина машет волшебной, я уж не знаю, палочкой или дохлой крысой. Все превращается в тыкву, но это ж не основание для наших одичалых, а изменение реальности не есть основание для переписывания прогноза. Это же надо работать. Зачем? Проще сказать, ребят, госпожа Набиуллина сказала, что все хорошо. Все будет хорошо, у нас будет 77 рублей за доллар, расслабьтесь. чтобы нам не пересчитывать прогноз. Для Минфина это очень выгодно, потому что заниженный курс рубля – это дополнительные доходы бюджета, это сверхдоходы, рассказ о том, какие мы замечательные, какие мы умные, то, что это будут инфляционные, девальвационные доходы, полученные путем обесценения бюджетных обязательств, никого не волнуют, все довольны, все счастливы.
Но когда вот 964-й пишет, по-моему, значимая часть экономики страны зависит от экспорта, и потому, ну, мол, Набиуллина действует в реальных условиях, нет?
Значимая часть экономики зависит от экспорта, это правда. Но давайте не будем забывать, что мы с вами, скажем, зарплату получаем в рублях, а тратим ее в ценах, которые определяются, исходя из долларов. Да? Это вот вечная фраза, вы в рублях получаете, в рублях тратите, нечего вам думать о курсе, ну, да. Это вранье. Потому что мы покупаем товары импортные, или товары, которые сделаны на импортном оборудовании, или товары, которые собраны из импортных комплектующих, это самое главное. Мы это видели, собственно говоря, прошлой весной, когда полностью российское изделие фирмы «АвтоВАЗ». Вот ничего в нем нет импортного, но цена взлетает так, как будто она вся собрана из золотых слитков, которые импортированы в страну. Почему? Потому что цена определяется монополистом. Ситуация, когда Минфин, извините, Банк России, искусственно создавая денежный голод, блокирует развитие страны, разумеется, вместе с Минфином, вкладываться в Россию особо негде. У нас крайне ограничено.
Вкладываться в Россию кому?
Для бизнесмена, предпринимателя. Поэтому, при этом вывод капитала из страны поощряется всеми силами. Поэтому богатые люди смотрят, ну, раньше они покупали домик в Париже, теперь покупают домик в Дубае условном, но это требует от них некоторых расходов в валюте. Раньше для того, чтобы обеспечить расходы на 1 доллар, нужно было продать товаров на 60 рублей, а сейчас на 97 рублей. Соответственно, этот скачок частично закладывается в рост цен. Так что у нас от импорта мы зависим больше, чем от экспорта.
Депутат Делягин, это опять про новости. Депутат Делягин предложил ввести полный запрет на вывод капитала из России. Вы сейчас об этом, по сути, говорите. Ну, да. Как вы себе представляете, как это может работать?
Так же, как работало много раз. Когда господа либералы украли весь бюджет, это было названо дефолтом в 98 году, был такой Виктор Владимирович Геращенко, и сейчас есть, который просто сказал, что, господа банкиры, вы можете спекулировать на валютном рынке в пределах одного дня. То есть крупный участник валютного рынка может купить сколько угодно валюты, занимаясь любыми спекуляциями, но он не может по итогам дня иметь больше валюты, чем он имел в начале этого дня. Он может покупать валюту только для оплаты импорта. Вот паспорт сделки представлен, я же импортер, я собираюсь ввозить товар. Значит, я собираюсь проходить таможню. Я говорю, ребят, вот я планирую купить такой-то товар по такой-то цене. Отлично, значит, на эту сумму плюс некоторый люфт я могу купить валюту. Отлично. И ее вывести из страны, это оплата импорта или авансирование импорта. Вот госпожа Набиуллина, отвечая на мой вопрос, сказала, что в Банке России не осталось людей, которые способны отличить вывод капитала от авансирования импорта. Ну, вот профессионалы ликвидированы как класс, как категория. Даже бухгалтера ликвидированы как категория. Вот. А просто вывести капитал, чтобы построить себе домик, я не могу. Я могу иметь разрешение автоматически выводить деньги там в небольших суммах там, своему знакомому, там, на какие-то мелкие свои нужды. Если у меня есть дом за границей, пожалуйста, на коммунальные услуги. Никаких проблем.
А мы не нуждаемся во внешних инвестициях.
Я говорю о выводе
капитала. Нет, я поэтому и спрашиваю, тогда откуда капитал придет, чтобы его потом...
А вы ничего не зарабатываете?
Нет, я так
вы
спросил.
Вы вообще ничего не зарабатываете? Мы в России ничего не зарабатываем? Понимаете, если мы не вкладываем деньги в свою страну, а обеспечиваем вывод капитала из страны как главный приоритет, то тогда никто, кроме воров, к нам не придет. Или больших корпораций, которые решают свои транснациональные задачи, для которых мы просто мусор под ногами.
Поэтому я и спрашивал, а кто, собственно, должен инвестировать?
Разговор о том, что сейчас придут иностранные инвесторы и решат все наши проблемы. Последний раз рассказывали буквально год назад, когда придумали исламский банк.
То есть инвестировать надо заставлять?
Нет, зачем?
Нужно... Ну как, если вы не даете возможность вывести, вы говорите, нет, будьте любезны, я заставляю вас инвестировать эти деньги здесь.
Вы не обязаны их инвестировать, но вы обязаны их держать здесь.
Либо тратить, либо инвестировать.
Можете тратить, можете инвестировать, можете держать на счету, в чем проблема? Но если вы заработали деньги здесь, вы должны развивать эту территорию.
Это касается всех или только тех, у кого много денег?
Нет. Если у... Я говорил, что если у вас деньги, как бы знакомые за границей, которых вы финансируете, если у вас домик в Париже, которому нужно платить коммунальные услуги и прочие мелочи, никаких проблем. Это касается крупных выводов денег. У нас сейчас, кстати говоря, разрешено ввозить для физлиц жалкая сумма. Все очень страдают от этого. Вы знаете, граждане Российской Федерации очень страдают от этих зверских ограничений, требуют их снятия. Не больше миллиона долларов в месяц можно ввозить за границу. Это же нарушение прав
человека.
Тяжелая
история.
Люди негодуют.
Еще один вопрос. Это тоже опять заголовок, и тоже, насколько я понимаю, со ссылкой на вас в Госдуме призывают заморозить западные активы в пользу России.
Ну, если украли наши деньги, если западные государства...
Что такое заморозить просто в пользу России? Забрать, я понимаю.
Ну, это журналисты так излагают, заморозить в пользу. Но есть страны, которые заморозили наши активы. Значит, мы тоже должны заморозить их активы на нашей территории. Мы этого не делаем. Мы фирмам, которые от нас уходят, еще и доплачиваем иногда. Покупаем у них, так сказать, по рыночной цене иногда. А если есть государства, которые наше имущество украли, скажем, Германия национализировала газовые, некоторые нефтеперерабатывающие активы российских корпораций, причем с большим госучастием, как бы государство.
То есть все-таки не заморозить, а забрать, если
часть,
они забрали.
Часть заморозить, часть конфисковать, и условно.
На ваш взгляд, а почему это не делается?
Знаете, я думаю, что если это сделать, то у некоторой части российских официальных лиц прекратится доступ к их домикам в Париже, к их домикам в Лондоне, к их домикам в Австрии, к которым они, естественно, не имеют никакого официального отношения, ну, которые они привыкли иметь.
То есть вы полагаете, этот доступ у них до сих пор есть?
Думаю, что да.
В стране коррупции нет, есть круговая порука, такой вывод из ваших слов делает наш слушатель 877.
Я бы не стал обижать коррупцию. Я бы не стал. Знаете, некоторые считают, я основу государственного строя, вот так вот выступать против того, что значимая часть людей считает основой государственного строя, я не готов.
Еще 123-й. А почему к доллару привязаны товары, которые определяют цены на другие товары и услуги и производятся в России из российского сырья, ну, типа бензина? А бензин у нас привязан к доллару?
Значит, в цене бензина порядка 2/3 – это налоги, в том числе налог на добычу полезных ископаемых, который привязан к ценам мирового рынка, то есть к доллару. Это одно из проявлений положение России как экономической колонии.
Если это продавать не по тем ценам, говорят, тогда все возьмут и будут продавать бензин исключительно за границу.
Чушь собачья, как вы можете продать бензин за границу, если вы не получили разрешение, например, на это? Или если у вас нет мощностей для того, чтобы продать бензин за границу? Что за ерунда?
Подождите, но тогда и у государства не будет доходов соответствующих.
А государство хочет жить за счет вывоза сырья или за счет развития своей территории? Если государство хочет жить за счет грабежа России, то тогда да, без экспорта сырья оно сдохнет.
То есть с дешевым бензином в России можно развиваться?
Нет. Дешевый бензин в России является условием развития. Вы не можете сделать ничего сложного, если у вас дорогие исходные материалы. Если у вас дорогая энергия, или дорогой бензин, или дорогой металл, вы не можете сделать ничего
то
сложного.
То есть только государство может, снизив свою долю в цене бензина, сделать этот бензин более дешевым.
Не только. Если бы доля государства в цене бензина была бы около нуля, как скажем, в цене
тогда
металла,
другая идея. Ладно,
тогда
продолжим.
Нужно ограничивать произвол монополий.
Продолжим через несколько минут. Михаил Делягин с нами сегодня, доктор экономических наук, зампред комитета Госдумы по экономической политике. Новости, реклама, потом продолжение беседы.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Продолжаем. Пятница, 15 сентября, сейчас 15:37. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость сегодня Михаил Делягин, доктор экономических наук, зампред в Комитете Госдумы по экономической политике. Это прямой эфир, значит, вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию по номеру 7373948. Говорили много про вывод денег из страны в первой части. И вот пока шли новости, 964-й пишет: да при чем тут вывод денег из страны? Надо просто побороть коррупцию.
А как вы думаете, а вывод денег из страны почему осуществляется? Почему, скажем, когда я заикнулся про деофшоризацию, я после этого как бы исчез с официальных телеканалов?
Ну, теперь-то что... вы там есть?
Нет. А. Как раз нет. Законопроект о деофшоризации же вроде идет. Я вычеркнул. Нет, понимаете, деофшоризация в логике государства выглядит так. Мы облегчим тем, кто хочет перевести управление своими активами в Россию, возврат в Россию. Это дело хорошее и доброе. Но если я скажу, меня зовут в Россию, и не хочу возвращать центр прибыли в Россию, если я хочу своим центром прибыли через пару прокладок финансировать на деньги, которые я заработал в России, убийство российских граждан, например. В отношении таких людей ничего, кроме увещеваний, ничего, кроме разговоров, вы замучаетесь пыль глотать. Это государство не допускает. Почему? Ну, наверное, потому, что я, как честный человек, никому здесь и не плачу для того, чтобы они не обращали на меня внимания. Угу. Наверное, поэтому.
Все-таки... А хорошо, тогда про другое, что все должно быть дешевле. 859-й пишет: но если вашу логику брать, то и рабочая сила должна быть дешевая.
Почему? Вот доля в ВВП, интегральная стоимость оценки рабочей силы. Соединенные Штаты Америки. Доля прибыли бизнеса в ВВП 3%. Доля рабочей силы 60%. У нас доля, ну если совсем грубо, совсем. У нас доля рабочей силы в два раза меньше, чем в Америке, процентов 30 с чем-то, а прибыль тоже процентов 30. Ну, естественно, это не прибыль бизнеса, это прибыль олигархата, но немножко жирновато. Угу. Что, простите, если развивать страну, то, во-первых, будет существенно больше прибыли и существенно больше заработная плата, а во-вторых, у нас все-таки основные издержки — это абсурдно завышенные цены на продукцию монополистов. То есть у нас высокие цены внутри вызваны не тем, что у нас дорогая рабочая сила, а в том, что для господ олигархов дорогие яхты на Западе.
Но государство устанавливает цены монополистов.
Ну, во-первых, только естественным. И, во-вторых, государство...
Неестественным ограничивает.
Каким образом?
Антимонопольный комитет, антимонопольная служба.
А антимонопольная служба способна что-то делать, кроме причитаний и вдохов, только в том случае, если ваша доля на рынке составляет 30%, да, или больше. А если ваша доля на рынке составляет 15%, то вы прекрасно злоупотребляете монопольным положением. Угу. Более того, практика показывает, что в ситуации, когда как бы конкуренция крайне ограничена, в том числе всего административного давления на рынке, то у нас ларек в центре Москвы аптечный может злоупотреблять в монопольном положении и прекрасно себя чувствовать.
То есть вы предлагаете даже на этом уровне бороться?
Нет, ну, естественно, начинать нужно с крупных корпораций. Но антимонопольная служба должна иметь, как в Германии, права, по сути дела, экономического КГБ. То есть если мне показалось,
что... Вы полагаете, что у них нет таких прав сейчас?
Нет, ни малейших. Ни малейших. Антимонопольная служба не может прийти к корпорации и сказать: вы знаете, по-моему, вы покупаете огурцы за 8 рублей, а продаете за 180. По-моему, у вас как бы немножко завышенные цены. На что торговец и скажет монополисту: во-первых, это тебе кажется, антимонопольная служба, потому что вы не имеете права проверять структуру моих издержек, у вас нет таких полномочий. А во-вторых, это не ваше собачье дело. Могу вам помочь найти дверь, если сами не в состоянии.
То есть вот так легко можно с государством сейчас разговаривать?
С антимонопольной службой, да.
Хорошо. Радиослушатель Набиуллина... Хотя нет, не так. У нас просто с вами прямая беседа, и получается, что вы говорите...
Набиуллина, это да. Хорошо.
Так вот, Набиуллина о предложении ввести лимиты на вывод физлицами рублевых средств за границу. Вы ведь примерно...
Нет, это предложил Костин, и Костин предложил ограничивать выводы рублей тем же самым миллионом долларов, то есть 100 миллионами рублей в месяц.
Ну, она говорит, эта мера не сработает.
Но если ее не выводить, то, конечно, она не сработает. Более того, Я считаю, что 5000 рублей в месяц вполне достаточно. Может быть, 10. Надо посмотреть, где какие цены, где у кого какие расходы. Но я не очень себе понимаю, на что нужно вывозить деньги больше, чем 5 или 10 тысяч долларов.
Ни на
месяц.
Что. Игорь вот нам пишет, из Италии, кстати, пишет. Непонятно, почему нельзя выводить свои кровные деньги. Налоги заплатил, живи свободно. Разве этот принцип не должен работать?
Встречный вопрос. Зачем? Мне очень много раз либертарианцы говорили. А как государство смеет брать у меня налоги? Я же честный человек, я работаю. Я создаю рабочие места, я создаю благоприятную атмосферу вокруг себя. Как эти мерзкие негодяи смеют забирать у меня часть моих кровных заработанных денег? На основании чего? Что за бред? Я не хочу финансировать этих нищих, ленивых.
Не-не-не, в данном случае ведь не об этом.
В данном случае ровно такая же логика. Если я заработал деньги, ну, с поправкой на заплатить, ну, я могу творить все, что угодно.
Почему же все, что угодно?
Потому что когда я...
Использовать эти деньги. Что такое все, что угодно?
Использовать деньги... Вот, понимаете, вот купить эти деньги, чтобы кого-нибудь убить, использовать эти деньги для убийства кого-нибудь, я не могу. А использовать деньги для разрушения экономики я, значит, могу. Замечательный подход.
Угу.
Потому что когда я вывожу деньги из страны...
Ну, то есть кто-то должен определять, вот столько можно...
Да, конечно.
Понял.
А для этого нужно государство. Понимаете, я могу купить машину, но если я этой машиной начну в рамках своих прав... и свобод гражданских, давить людей, ко мне отнесутся, мягко выражаясь, с непониманием.
Это преступление.
Это преступление. Почему? Потому что я убиваю людей.
Так преступление не надо совершать
и деньгами. А когда я вывожу из страны значимые деньги, я убиваю не отдельных людей, я убиваю эту страну.
Угу. Вот хорошо, на 964-й нужно правильно понимать, что такое борьба с коррупцией. Надо усиливать прозрачность и открытость в управлении государством, так по мелочам. То есть, как бы, и вот где должно быть. Вот тогда вы будете
я
понимать.
Я согласен, что прозрачность и открытость нужно усиливать, но по мелочам не получится. Вы понимаете, когда вам несут околесицу с трибуны, просто околесицу, ну, рассказывают, мы только что уронили рубль, это привело к росту инфляции, поэтому мы сейчас должны повысить процентную ставку, чтобы еще больше разогнать инфляцию.
Там не говорят, мы уронили рубль.
Нет, ну, естественно, так никогда не скажут. Но смысл-то ровно в этом. И когда это говорится открыто, когда открыто с трибуны говорится, что утверждаются вещи, заведомо не соответствующие действительности, абсолютная прозрачность.
То есть это не оценочная история, все-таки вот вы говорите, вещи, заведомо не соответствующие действительности.
Если бы кто-то в Банке России хотел бы стабилизировать рубль, он вел бы обязательную продажу валютной выручки. Он ограничил бы финансовые спекуляции, это несложно. Это делалось, причем делалось в несравнимо более тяжелых условиях, когда никакой цифровизации не было. Пожалуйста.
Когда это было?
В 98-м году.
Ну, это недолго
ограничение...
делалось. И сработало даже на этих месяцах.
Это сработало мгновенно.
Угу.
А, простите, а ограничение, правда, обязательной продажи валютной выручки сработало чуть больше полутора лет назад, в марте прошлого года.
Хорошо. Еще одно заголовок из новостей с упоминанием вашей фамилии. Делягин предсказал, что скоро разорвет Европу изнутри. Специально читать не стал, потому что хотел бы от вас услышать.
Если вы в заголовке новости видите слово «предсказал», можно не читать. Это признак очень низкой культуры, скажем так. Действительно, у нас в Европе был огромный риск того, что в силу экономического кризиса в Евросоюзе разница между странами-донорами и странами-реципиентами Евросоюз разрушит. Было понятно, что Евросоюз как зона охоты, зона гарантированного извлечения прибыли корпорациями Старой Европы будет сохраняться практически любой ценой. Британия ушла именно потому, что она сильная экономика, не потому, что она слабая. Слабой никто не выпустит. Но было непонятно, как они будут сохранять. Первый этап – это было коронабесие. Второй этап – это была русофобия. То есть даже если сейчас Польшу снять с удовольствия, сказав, что, ребята, а вы знаете, у нас в европейском бюджете мы больше не можем платить вам десятки миллиардов евро, мы можем платить только жалкие стрёмные миллиарды, то даже в этом случае Польша получит больше степеней свободы, но, тем не менее, Евросоюз не разрушится. Потому что вот это вот внешнее шоковое давление уже сработало. Это кто-то почитал новости, я думаю, годика этак 19-го. Может быть, если там речь шла об энергетическом кризисе, это была прошлогодняя новость, потому что действительно энергетический кризис создал серьезные проблемы для Европы. Там действительно делили не только деньги, но и кубометры газа. В некоторых местах кубометр дров делили. Но они решили проблему ликвидации энергоемкой промышленности Германии.
То есть проблемы с энергетической точки зрения все-таки больше не будет?
Они будут продолжать ликвидировать свою промышленность, переводя проблемы нехватки топлива в проблемы разрушения социума.
Угу. Уточню про коронабесие. А вы полагаете, что ковида нет?
Нет, ковид, конечно, есть. Я думаю, что большинство из наших радиослушателей им болели. Вот, коронавирус, конечно, есть, и будет он с нами навсегда будет. Другое дело, что когда под предлогом лечения болезни, скажем, сердечникам прописывают препарат, который действует на них как удар молотком по голове, и они умирают в результате этого, это прописано в официальных документах, ну, как бы говорить о том, что это лечение людей, немножко некорректно. Да? То есть есть коронавирус, есть беснование по этому поводу. Я напомню, что пандемия – это эпидемия в более чем одной стране. Вот в одной стране эпидемиологический порог был превышен. Называется эта страна Сан-Марино. Население типа 15 тысяч человек. Второй страны, в котором эпидемиологический порог был бы превышен, не оказалось. Да? Когда руководитель крупнейшей клиники, получивший Герой России, рассказывает, что у него вот смертность от внутрибольничной инфекции в основном составила там 9 с лишним процентов, и у него даже в мыслях не приходит, что ему как-то с этим стоило бы бороться. Ну, его же задача лечить людей, а не рассказывать о том, как они умирают.
Правда? То есть не ковид придуман, речь идет о том, что коронавирус, то, как с ним боролись.
Коронавирус был, просто это использовалось как инструмент очень большой, чтобы не сказать, глобальной политики.
Хорошо, теперь еще вопросы от наших слушателей, прежде чем, если успеем на телефон перейти. Про индийские рупии что вы скажете? А то последнее время какие-то разнонаправленные новости пришли.
Это очень смешно, это вот показывает, как бы вот, что для многих людей солнце всходит на Западе по-прежнему, как в 90-е. Значит, сначала началась истерика на Западе, что русские деньги зависли в Индии. И агентство Bloomberg, которое до сих пор считают некоторые средства массовой информации, а не средства массовой дезинформации, по-моему, назвало 39 миллиардов долларов в эквиваленте. На самом деле, действительно, а если вы в Индии заработали рупии и просто хотите их вывести в промышленных масштабах, вы платите 20% налогов.
Это вот как раз к вопросу о выводе капитала.
Да, вопрос о выводе капитала. Но это не полное запрещение, это просто ограничение, чтобы не было финансовых спекуляций, чтобы с рупией не было как с рублем, или с турецкой лиры, например, или с украинской гривной. Угу. Вот. А после этого это проникло в мозги людей здесь, у которых солнце сходит на Западе. И господин Задорнов, я должен сказать, что в 98-м году Задорнов тогда работал министром финансов, он был единственным в экономическом руководстве России, кто действительно не был виноват в дефолте, хотя это случилось на его сфере ответственности, но у него просто не было реальных властных полномочий, поэтому он не виноват, поэтому он остался в правительстве Примакова. Но сейчас он всерьез изложил, что в Индии зависло столько наших денег, что это оказало дестабилизирующее воздействие на российский рынок. Это типа того, что на улице пошел дождь, но я вышел без зонтика, и поэтому простудился, поэтому виноват не я, виноват дождь. После чего выступил посол Индии, который сказал: вы знаете, ребят, все, конечно, хорошо, но вашу нефть мы покупаем уже 18 месяцев только на твердую валюту. Поэтому попытка оправдать госпожу Набиуллину таким кривым образом провалилась. Безусловно, некоторое количество рупий, значимое, несколько миллиардов долларов, наверное, у нас зависло в Индии, безусловно. Причем господин Костин, глава ВТБ, человек исключительно профессиональный, в одном из, так сказать, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что простите, пожалуйста, я вообще не понимаю, в чем проблема, потому что через посредников, скажем, из Арабских Эмиратов все это спокойно выводится. И все это конвертируется в доллары, ну, просто там немножко нужно доплатить сверху, не 20%, отнюдь. Вот. Так что, действительно, некоторая часть денег зависла,
Не так страшна проблема, как ее рисуют?
Не так страшна. Нет, если это ваши деньги.
Это понятно.
Зависли, если вы продаете товар людям, законы которых вам не интересны в принципе, а потом вы вдруг узнаете, а у них, оказывается, есть законы, и более того, эти законы выполняются, да как же так? У вас, конечно, проблемы. Но вам нужно, значит, разбираться или что-то привозить из этой Индии, возить сюда индийские товары, или вкладываться в Индию, или вывозить через посредников, но это не глобальная проблема, ни в коем случае.
Ужесточение требований к льготной ипотеке, как вы прокомментируете? Ведь последнее время говорят и про то, чтобы не слишком много было таких кредитов в принципе, и вот уже это решение принято, когда первоначальный взнос увеличивают.
Знаете, лет 15 назад, 20 на самом деле, я придумал такую шутку, что как бы суд заменил известному маньяку смертную казнь ипотекой на 25 лет. И все правозащитные организации мира выразили единодушный протест против этого бессмысленного зверства. Что такое ипотека? Вы расходуете регулярно, осуществляете существенные для себя платежи, при этом у вас нет никакой, ни малейшей уверенности в завтрашней стабильности. Не говоря уже в том, что через 20 лет у вас будет какая-то стабильность.
Вы полагаете, надо снимать квартиры?
Нет, это проблема не человека, это проблема государства. Это порог государственной политики. В стране, где основная часть населения нищие и бедные, процентов 70, в этой стране, в такой стране государство, пожалуйста, ипотека сколько угодно, но решение жилищной проблемы – это социальное жилье. И, кстати, когда речь зашла о том, что нужно удерживать людей на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, мысль о том, чтобы платить им нормальные деньги, никому в голову не пришла, конечно, но зато пришла в голову обеспечивать им социальное жилье.
Социальное жилье дошло. Это вот то, что было в советское время. Когда у вас его нет в собственности, вы платите какую-то сумму хозяину.
Значит, его нет в формальной собственности, при этом вы его можете при советской власти, вы его могли продать.
Ну, это было не очень...
Это было не очень, но это было совершенно спокойно. Вы совершенно спокойно продавали свое жилье, личная собственность, не частная, а личная. Вы совершенно спокойно его меняли. Никто не считал
как
это
правило,
чем-то предусудительным.
Скорее меняли. Хорошо, налог на богатых ваш коллега предложил до 30%, но это очередной подход к прогрессивному подоходному налогу. Что вы думаете об этой инициативе?
Знаете, налог на богатых сам по себе – это некоторая, так сказать, классовая нелюбовь. Я считаю, что должна быть прогрессивная шкала налогообложения. Богатые должны платить много, бедные не должны платить ничего. Вот это.
Подождите, просто мы начали с вами с того, что богатым надо, значит, сказать а-та-та, если они пытаются вывести деньги за границу.
Послушайте, если я
пытаюсь... Потом обложить налогом.
Так.
То есть богатые, они парии какие-то, что ли?
Простите, пожалуйста, а вы не заметили, что люди выводят свои деньги в страны, где они облагаются значительно большими налогами, чем в Российской Федерации? Не замечали этого?
Ну, говорят, не так.
Не замечали. У нас регрессивная шкала налогообложения. Единственный, по-моему, случай в мире. Когда чем вы беднее, тем больше с вас берет государство. Если вы просто работаете на заводе, то с вашего фонда оплаты труда 30% идет на обязательные платежи в социальный фонд, а еще 13% сверху. Итого налогообложение 39%. А если у вас есть денег достаточно, чтобы нанять себе налогового консультанта правильного, то есть вы богатый человек, вы платите 6%, плюс какие-то копейки, как индивидуальный предприниматель, например. Вот. Так что у нас из-за этого, кстати, пенсионный кризис. Потому что у нас миллионы людей, для которых, даже десятки миллионов, для которых, кто зарабатывает немного, для которых это налогообложение является запретительно высоким, они просто выдавливаются в тень.
А богатые это какой доход?
Ну, я считаю, что должен применяться европейский подход, то есть где-то, ну, 250 тысяч долларов в год в эквиваленте.
А, то есть вот это богатые, вот нет. Эти несколько человек.
У нас считают... Нет, это не несколько
человек. Вот это тоже вопрос.
Это не несколько. Человек отнюдь. Это процента 3 населения Российской Федерации, а то и 5, может быть. Но в реальности у нас считаются богатым человек, у которого есть хороший смартфон.
Ну, 5 миллионов рублей в год, мы же знаем. С 13 до 15 переводят именно по этому принципу.
Ну, вот я думаю, что для таких людей это достаточно. А следующий порог должен уже быть очень серьезным. Он должен касаться, ну, Ну, не более 10%, скорее всего, 7%.
Но вот смотрите, если мы говорим, что тех, с кого надо брать большой налог, их будет точно меньше, чем тех, кто платит сейчас 15 вместо 13, мы же знаем, что вот, это, вот эти 2% приносят не очень большие деньги в бюджет.
Нет. Как раз они будут приносить очень большие.
Вот почему.
В чем смысл? Сейчас, если, скажем, слесарь, получающий 50 тысяч рублей в месяц, как-то хитрит, химичит и не платит налоги государству, ловить его не имеет смысла, просто убыточно.
Потому ну, что да.
Вы ничего с него не возьмете. Он скажет, ну хорошо, сажай меня в тюрьму, я там хоть досыта поем, может быть.
Да? А тех есть смысл ловить.
А обеспеченный человек, во-первых, это рентабельно. Вы одного олигарха отловите, вы на пару лет обеспечите содержание всей налоговой службы из неуплаченных им налогов, недоплаченных им налогов. А во-вторых, поскольку они боятся тюрьмы реально, они пойдут с вами на соглашение.
Но сейчас-то с 13 до 15, получается, не все платят? А тогда начнут платить, что ли?
Почему не все платят с 13?
Ну, там же не очень большие деньги получаются в бюджет от этих 2%.
Нет, это смешные деньги, это вообще профанация идей, на самом деле.
Ну вот.
Если уж называть вещи своими именами. Можно подумать, что в федеральном бюджете, в котором у нас фонд национального благосостояния за этот год вырос, а не уменьшился, нет денег на больных детей. Ну, сказки не рассказывайте. Вот. Это совершенно другая функция.
А, то есть вы полагаете, что не со всех берут? То есть за ними не приходят, за богатыми, нет, чтобы эти 2% взять.
Эти 2% несчастных, жалких, мертвых берутся всех. Но если я, скажем, ИПшник, и зарабатываю, прогоняю через ЗП там бешеные деньги, то у меня все в порядке, я под это дело не попадаю. Если я формально безработный на Мазерате...
ИПшников теперь тоже, вот как мы знаем, по блогерам.
ИПшников, простите, вы посмотрите, какие там суммы.
Да.
Там больше, чем бюджета целых городов. У них недоплаченные. Скорее всего, это не столько ИПшники, сколько центры для отмывания денег, о чем почему-то никто не говорит. Вот, в промышленных масштабах. Дальше замечательно есть опыт, скажем, Швейцарии. Здесь налог на вмененный доход. То есть вы можете не иметь никаких доходов.
Но вам государство говорит, но а мы считаем...
Государство говорит, простите, пожалуйста, у вас есть хорошая недвижимость. На эту недвижимость вы можете тратить не больше четверти своего дохода. Нормативы содержания вот такие. Значит, мы считаем, что вы от нас скрыли такую сумму. Мы вас, конечно, тщательно проверим, но сначала вы будете платить налоги.
И последнее. Я знаю, что вы этой темой тоже занимаетесь. Сегодня представитель Государственной Думы даже голосование поставил по электросамокатам. Вы что-то обращались к правительству по поводу электросамокатов.
Я подготовил законопроект о том, чтобы, во-первых, усиление ответственности, а во-вторых, самое главное, идентификация самокатов, то есть номера, с регистрацией для того, чтобы я, сбив человека, не мог бросить самокат и уйти.
Но арендные самокаты и так зарегистрированы, в смысле, они с номерами?
Арендные самокаты с номерами. Самокаты курьеров, они, понятно, чье. А вот я пошел в магазин, купил и сам по ним рассекаю, понимаете, я москвич. Много раз я попадал в ситуацию, когда меня пугали курьеры, но реальная ситуация, которая грозит аварии, это вот эти вот развеселые ребятки, которые выпили и на личном самокате покатили в бухом состоянии.
То есть вот этот опрос Володина, он же все-таки про арендные самокаты, вы полагаете, что это не
я,
решит
проблему?
Я, честно
говоря, не знаю, что там про арендные самокаты.
Ну, запретить их хотят, как в Париже.
Я думаю, что это может быть слишком жесткая мера, и это от бессилия. Когда Минтранс, правительство сказало, мы знать не хотим, ничего делать не будем, убивайте дальше людей этими самокатами, ну тогда уж остается только запрещать.
Михаил Делягин, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике и доктор экономических наук. Это была программа «Умные парни», я благодарю вас.
Спасибо. Спасибо вам, всего доброго.